все, полетели. Доброго времени суток, за бортом 23 августа 2021 года и в вашем ПТ-эфире 403 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня совершенно нестандартным составом. Парни, привет.
Привет всем.
Привет, Саш.
Андрей, привет. Тебя давно с нами не было, и у нас сегодня новый человек, Женя. Женя, здравствуй.
Да, всем привет. Привет, подкаст. Вот, я Женя.
Расскажи там пару слов о себе. Потому что мы, конечно, пообщались перед эфиром, но я думаю, что слушателям надо чуть-чуть это.
Да, в двух словах, я, собственно, не новичок в IT, но новичок в финтехе. Это все, что вам надо знать про меня. Но на самом деле нет, конечно.
Good финтех for food.
Да. Если ты выжил в финтехе, то значит ты выживешь и на войне, да? Как там еще фраза там? Если ты не работал в финтехе, если ты работал в финтехе, то в цирке ты не смеешься, да? Что-то типа того. Вот. Ну что, в двух словах расскажу о себе, что я, собственно, инженер, разработчик, DevOps. В прошлом, соответственно, я сетевой инженер, штатный сотрудник Роскосмоса, 1С. Что еще у меня было? Рено. Если будет слушать мои коллеги, бывшие из, собственно, не ИТП, Роскосмоса, всем передаю привет. Коллеги из Рено тоже передаю привет. Коллеги из Инфотекса и перспективного мониторинга всем передаю привет. В общем, собственно, всем привет.
Человек с богатой трудовой судьбой.
Ой, да, помотало меня по этим дорогам.
Окей. Ну что, давайте немножко в сторону. Я задам традиционный уже для этого подкаста вопрос. Что у вас хорошего айтишного случилось за неделю или две? Две нас не было. Две не было, прошлую неделю пропустили. Андрюш, давай, тебя давно не было. Что? Ты все так же в Грузии.
А давайте.
У тебя все так же,
я все так же в Грузии.
Налито по горизонтали.
У меня все так же, да. Я все так же нахожусь в Грузии. Вот. Мне прям жаль, что меня не было там столько времени в эфирах, но как бы по основному нашему времени я занят, но может мы там что-нибудь его как-нибудь подвинем, и тогда станет попроще. Ну и с сентября станет попроще. Ну давайте к айтишному. Айтишного, на самом деле, я вот хотел поделиться тем, что я внимательно изучаю сейчас такую концепцию, есть такая математическая концепция, которая называется Zero Knowledge Proof. Mm-hmm. Ну, то есть, это история про доказательство подлинности без анонса, собственно, того, подлинность чего ты доказываешь. Ну, то есть, самый простой пример, он такой, он очень... ну, кринжовый, наверное, да, это когда вы приходите, например, в какой-то ресторан, в паб, да, ну, где наливают спиртное, вас спрашивают, сколько вам лет? Ну, говорите, ну, в смысле, вам больше 18 или меньше? Ну, говорите, ну, да, мне больше 18 лет. И у вас спрашивают что-нибудь подтвердить. Вот вы в этот момент показываете охраннику там свои водительские права или там свой паспорт, или военный билет, или что там еще на территории нашей родины является документом, удостоверяющим личность. Да, там паспорт моряка можно еще показать вроде. Ну, в общем, что-то такое. И в этот момент, собственно, вот тот, кто вас спрашивает, да, это вот охранник на входе, да, он получает информации значительно больше, чем ему необходимо для продолжения своей работы. Это плохо. Ну, то есть, таких вещей очень много.
То есть, недостаточно спросить тополиный пух, жара июля, и попросить продолжить, да?
Ну, примерно так, да. Вот Zero Knowledge Proof – это примерно про то, что ты не должен показывать паспорт, а с твоей стороны должен отработать... Ну, то есть, как бы вот охранник должен инициировать запуск алгоритма какого-то. С твоей стороны этот алгоритм должен отработать, и в ответ прийти две вещи. Первая вещь – то, что алгоритм действительно полностью отработал по-честному, да, ну, то есть, как бы это вполне себе криптографией делается. И второе ну, то есть, что он запускался, что алгоритм действительно отработал. И дальше результат, собственно, работы этого алгоритма. Ну, типа, окей, не окей. Ну, допустим, у тебя вот в твоем телефоне личном хранится там твой паспорт. Твое там какое-то identity. Вот, там запускается алгоритм, который считывает из identity твою дату рождения, сравнивает ее больше-меньше 18 и говорит, окей, дальше как бы вот, собственно, два события. Первое, что алгоритм отработал, второе, то, что как бы ответ «да», ну или ответ «нет». Вот, да, при этом как бы никакого другого, ну, знания не получает система. Это вся строится штука, сейчас я расскажу, да, это вся штука строится в основном на блокчейне. Да, и, собственно, вот сам блокчейн является, ну, то есть, вот, как бы является подтверждением, что данные эти валидны, потому что ты являешься частью этой сети. При этом сами данные ты никуда не отдаешь, они у тебя хранятся локально там, вот, ну, на твоем вот этом, там, например, устройстве. Ну, это вот такой очень high-level пример, там есть куча других применений, я именно вот...
То есть, в какой-то веке эта технология наконец-то придумана извините, я влезаю. В какой-то веке этой технологии придуман вменяемый паттерн использования.
Нет, там есть очень много паттернов использования. На самом деле, я думаю, что действительно cutting edge какой-то, да, вот этот вот, он будет абсолютно точно. То есть, как бы, ребята, как бы, кто хочет там что-то действительно войти и там сделать вот сейчас, копайте в сторону блокчейна, копайте в сторону Rust'а. Как языка программирования. Смотрите, как это делается. Через там, ну, 5-6 лет это будет максимальный тренд. Ну, то есть я прям в этом уверен.
А я вот, кстати, хотел добавить, вот, Андрей, к тому, что ты рассказал про Zero Knowledge Proof. Получается, что не нужен никакой обмен, да, ключами и прочим, как в обычной
криптографии. Да, в этом и дело, что у тебя это в этом все и дело, что это самое, что это очень дешевая операция с точки зрения.
Да.
Ну, то
да,
есть тебе не нужно держать инфраструктуру какую-то огромную. Угу. Да, у тебя, тебе этого ничего не нужно. Оно просто вот как бы да, само себя поддерживает.
А какие атрибуты? Ну вот, если возвращаться к примеру там с охранником, который осуществляет досмотр там, да, для того, чтобы войти, получается, в данном случае для него главным показателем будет, например, там вид твоей походки, именно то конкретное время, в которое ты пришел и так далее.
Нет,
подобное.
Ну, у тебя может быть нет, ну это тоже можно делать, конечно, это просто уже более сложно, это немножко про другое. Я именно говорю про саму. То есть, какие параметры ты соберешь, и потом там как ты их закриптуешь, это не очень важно.
То есть, по факту...
Важно, что этот... Вот этот криптоключ сейчас, Саш, важно, что этот криптоключ должен... Ну, то есть, подтверждение его валидности, да, криптоблок, в том, что он встраивается в этот общий блокчейн, да, ну, то есть, как бы, иначе... Ну, а блокчейн, он, ну, by design целостный. Ну, то есть, ты как бы либо туда... Либо ты являешься его частью, либо не являешься. Все. А... Дальше сами данные, они хранятся у тебя. Вот у тебя там, ну, условно, есть там фоточка паспорта твоего.
Ну условно, там, у тебя этот блокчейн загружен твой паспорт.
Подписанный да, да, да.
Твой
вот
паспорт.
У тебя есть какой-то Secure Storage, да. У тебя есть Security Storage внутри телефона. Пожалуйста, у тебя, да, вот. Ну, там в любом современном там айфоне или там андроиде есть такая штука. Да, где там хранится там биометрия или отпечаток пальца, например, вот. Вот в таком же ты можешь, тебе ничего не мешает там взять и условно с условных госуслуг загрузить свои паспортные данные.
То есть и прикол в том, что ты не паспорт показываешь, а условно охранник своим телефоном касается там NFC-метки на твоем телефоне, далее отрабатывает какая-то особая...
Ну, например, да,
ну,
да,
я
да,
просто привожу максимально и... понятный, близкий нам уже...
Все так, ну видишь, значит,
чип, который тебе...
справился...
Да,
справился
охранник
с тем,
касается
как это объяснить.
Своим считывателем чипа, который внедрили тебе во время прививки спутником 5.
Все так. Все так, да. И получает, и главное, что он не получает, как бы, паспорт твой.
Угу. То есть да, кредит он за тебя не возьмет.
Получает. Да, нет, да. Он получает ответ, что, ну, типа, вот он задает конкретный вопрос. Больше ли владельцу вот этой истории, больше ли ему там, чем 18 лет. Это окей.
Вот это интересно. А это связано с тем, что мы в России, соответственно, уходим от паспортов классического вида, да, то есть и перемещаемся в ID, где все это, соответственно, будет объединяться?
Ну, я это рассматриваю, ну, не вне привязки к России. Такими концепциями, ну, реально есть там довольно небольшое количество ресерчеров, которые сейчас этими концепциями занимаются, ну, то есть их прям ограниченное количество. В основном это, вот я разговаривал несколько дней назад, в субботу, я разговаривал с дядькой из Германии, который адвокат, лоер, ну, юрист. Вот, и вот он, собственно, очень занимается вот этой темой и смотрит, что там, как еще можно... Ну, то есть, вот как это сделать на государственном уровне в Европе для разных штук. Ну, то есть, да, как бы пример про твое там identity на входе в ресторан, это, ну, просто хороший пример, который иллюстрирует, что это такое в принципе. Да, но есть очень много точек применения там для вот этого. Ну, можно об этом будет там как-то позже поговорить, я уж не буду как бы дальше
я за что люблю
углубляться, но Андрея. Думаю, что вот эта вот концепция была интересна.
Да, я за что люблю приглашать Андрея, он как начнет, его речь просто на отдельный выпуск подкаста тянет, и все, там столько опыта у тебя. Окей.
Это вот вновь приобретенный опыт, я про это вообще, про эту концепцию узнал буквально в четверг, ну. Вот в этот. Но я прям ей загорелся реально, и я прям вот ее активно там все выходные копал, и как бы вот ты вот очень смотрю на это. Ну, то есть прям за этим будущее. Окей. За подобными, Жень, штуками.
Если к тебе задать подобный вопрос, что-нибудь тебе связанное с нашей профессиональной или около профессиональной деятельностью.
Ну что я могу сказать? На этой и прошлой неделе я убедился, что Linux работает лучше, чем Microsoft.
В плане?
Ну, в данном случае те задачи, которые я решаю и которые мне необходимы для работы, мне удобнее решать их на Linux. И раньше я сидел постоянно либо на Mac, либо на Windows. Чаще последние годы на Windows. Но от Мака я отказался, потому что Каталина пришла вот в наше село. А винду я так нормально и не дождался, к сожалению, именно для работы с кодом, непосредственно работы с контейнеризацией и так далее и тому подобное. Вот. Ну и, соответственно, я перешел полностью на Linux, на Kubuntu. И сейчас перевожу
наш потихонечку. Наш человек, КДЕшник, наш человек.
Да-да-да. Я на самом деле крайне удивлен. Я крайне удивлен, несмотря на то, что я никогда не администрировал Windows, у меня нигде его не было. Я в основном использовал его просто как сервисные и серверные системы, да, то есть не как десктопные. И сейчас, последнее вот время, я потихонечку перетягиваюсь в Linux, именно как десктопную операционную систему. И она шикарная. Ребята... Кстати, я вот тут читаю тему как раз. Выпуск KDE JIR 2108.
Ну, сейчас доложат, как KDE. Это.
Да, собственно, как раз вот этот вот... В общем, вы будете говорить с тем, кто, наверное, опробовал, не зная еще этой темы, предложенной в подкасте. Вот, шикарно работает. Да, шикарно работает, мне очень все нравится, и потихонечку буду перетягивать. И уже заинтересовал на работе разработчиков, которые тоже хотят уйти, соответственно, на Linux.
Я бы, блин, тоже местами перешел, но, скорее всего, как виртуал.
Блин, вы прям, я не знаю, мне хочется сказать, верните мы там 2008 хотели.
На самом деле, кстати, Андрей, был же очень большой кризис, на самом деле, именно в десктопных системах Linux, особенно когда и там случилось, соответственно...
Когда Винди капец не удался после выхода Висты.
Да, да, то есть был такой, но... Нет, там был кризис как раз.
А он не удался после выхода Windows Millennium, тоже он почему-то не удался. Но я хотел, собственно, сказать, Саша, заткни уши. Я 20 лет сидел на Linux, и вот я вам скажу так, больше никогда. Шел 25-й год Linux на десктопе, и как там все работало херово, так и работает.
Ну,
в плане именно десктопа.
Да. Ну, я согласен, но, к сожалению, сейчас нормально работает.
То есть, если хочется немножко объективности добавить, эта объективность заключается в том, что вот если ты хочешь адекватно жить на Linux, то ты должен подбирать себе железо, на которое, как бы, для которого будут драйвера в Linux.
Да.
А вот как это было там 20 лет назад, эта проблема, так она... Нет, очень надо быть честным, да, очень много проблем действительно были решены. Например, за 20 лет они все-таки смогли написать шрифты, которые не вырывают глаза, и не нужно из винды копировать Microsoft TrueType Core Fonts в Linux. Этого как бы вот больше не нужно делать. В 13 году они сломали GNOME 2, окончательно и отказались от него, и поэтому стала там куча вот всяких вот этих вот Unity, GNOME 3, Mate, да, вот это вот все. И вот это была та причина, почему я перестал пользоваться Linux, потому что если раньше при всех его вот этих вот косяках, что я уже там с этим, у меня давно уже наступило принятие, как бы я уютно 10 лет там таскал свой хомячок там с одного Linux на другой, и он везде работал. То вот как вот случилось вот это вот все, как бы GNOME 3, Fedora 1, в Ubuntu другой. И вот эти все KDE тоже, то плазма падает, то не падает, то вообще не плазма больше.
Плазма не
и
падает,
так далее.
Как
ну, короче,
KDE, которая стоит.
Да. И вот когда, ну, то есть, и вот то, что как бы было там годы, там настроено и годы работало, оно перестало работать, я сказал, что все, ладно, я поехал на Mac. Я все понимаю, что Mac тоже говно, Apple говно,
Mac,
я тесно заявляю.
Каталина.
Я не знаю,
не надо про Mac, пожалуйста, я уволился с прошлой работы, чтобы от него избавиться.
Я три года переходил на Mac, на самом деле, честно скажу, это было больно, вот. И, ну, на винде я просто не могу работать, ну, то есть просто на винде у меня...
Если, что
то
меня...
есть на винде ничего, у меня ничего не работает на винде. Винда у меня отличный запускатель Стима. Вот это прям
совершенно верно,
best
да.
ever.
Да, совершенно
вот я
верно.
Как бы хотел заставить к словам Жени то, что ну, мы в первую очередь говорим не про какое-то common использование Linux на десктопе. Мы говорим это именно про работу. Если бы у меня рабочий сейчас ноутбук не использовался как основной мой компоящик, то я бы тоже вкатил туда какую-нибудь Kubuntu, посидел бы пару вечеров с матюками и настройкой всех этих токенов, VPN-ов и прочих.
Я написал скрипты, которые тебе позволят автоматически развернуть на, соответственно, все под ключ. Именно для special for FinTech.
Да, потому что тут сосурить и вот это вот все.
Да. Я написал полную обвязку как раз. Вот как раз это не просто информация, которая была типа вот я перешел, там поставил себе Kubuntu и теперь радуюсь, смотри на нее. Нет, я именно ее взял, подточил ее полностью под себя, написал скрипты раскатки и так далее, там подобное. То есть именно как раз в области как раз вот нашего, соответственно, с тобой труда. Вот, чтобы...
Ну, через пару лет тебе эти скрипты сломают, и как бы...
Вот. Конечно, я знаю, да.
Так в этом и проблема. Как бы, а раньше это все десятилетиями работало. В этом, собственно,
разница. Может, ему времени винду допилят.
Я ровно про это говорю.
Да, к сожалению, на винде не поделаешь то, что поделаем мы, к сожалению, вот, там до сих пор...
Не, а как же VSL вот этот вот, он даже, я смотрю,
VSL...
он работает.
Говно. Я делаю докер-пуш, у меня отваливается VPN, что это такое?
Да, это... Я посмотрел на все это, и я
так... Так это, может, это ваш AnyConnect или FortiGate, или что вы там используете для анального огораживания, я не знаю.
Чекпоинт!
Ну, то есть, я знаю два основных, да, ну, вот, чекпоинт, FortiGate и AnyConnect, вот, я, да, три знаю.
Да, ну, чекпоинт, нет, нормально работает, вот, а вот, собственно, на Kubuntu все отлично работает, все летает.
Окей.
Причем сам. Причем
я
сам
подхачивал, интересный... я подхачивал AnyConnect специально, чтобы как бы он на Linux работал, там когда-то мне нужно было.
Но это вот как раз те года.
Ну, короче, видишь... там нужно было как-то обманывать. Нет, это не так давно было, года полтора-два назад, что ли. Mm. Мне нужно было.
У меня был
контракт там с каким-то большим банком, вот, они требовали, чтобы там обязательно у контракторов стоял их антивирусы, там еще, ну, короче, там есть там всякие требования анального огораживания, вот. И, ну, да, это не то чтобы эффективно, ну, то есть это эффективно следит за сотрудниками, а как бы security риск.
Ну, во-первых, это красиво.
Согласен. Вот. Поэтому мне пришлось пришлось там как-то подхачить немножко, там, поднаписать скриптов как раз на то, чтобы он этот AnyConnect обманывал о том, что он на самом деле не в виртуальной машине работает, а как настоящий. Это было, кстати, несложно, надо заметить.
Окей. Ой, что рассказать вам такого, что у меня случилось? Не знаю, у меня какие-то события все не связаны с IT. И... Не знаю, у меня как-то принтер стоит, неистово печатает. 3D-принтер.
Да-да-да.
Вот. У меня наконец-то состоялось VLPVD. Не знаю, из такого рабочего и IT-шного сегодня в очередной раз воспитывал разработчиков. И кажется, до них простую мысль, что зашивать в джавовое приложение какие-то дефолты и потом их не иметь возможности нормально переопределить, это плохо.
Дефолты.
А почему типа не вытащили это наверх в environment?
В environment задано, но они в части случаев этот environment вычитывают, а в части случаев сдался нам ваш.
Ну, я понял, да.
Вот. И в результате мы получаем undefined behavior, и, конечно же, DevOps в мыле и носится, почему у него не работает стенд.
Ладно, не продакшн, а ладно.
Ну да, знаешь, как бы в моем случае почти каждый стенд. Все говорят, вот тестовый стенд, а черт бы с ним, да. Как бы хрен там ночевал, потому что отношение к этим тестам...
Я так говорю в первых рядах.
Вот, но по факту оказывается, что у тебя этот каждый тестовый стенд, он практически лайк прот, и доступность от него требует чуть ли не выше, чем прот, потому что, ну, надо же тестировать! Тестировать надо!
Причем автотестировать.
Да, там всяко тестировать. В общем, там тоже начинаются методы анального огораживания.
Да.
Нет, но в этих энтерпрайзах у вас, конечно, большие с этим проблемы. Это как бы очевидно, и очевидно, что они не имеют хороших решений.
Да.
Самое плохое, что вы не можете делать на самом деле адекватные стенды для тестов.
Ой, вей, да, там. Есть хорошие моменты, есть плохие, как бы, ну, вот ты либо принимаешь эти правила. Я для себя давно уже решил, как бы. Я долго...
Не-не, все так и есть.
Не мог понять. Вот там мы знаем DevOps, да, как вот там отцы-основатели написали все эти практики, методологии, да, но как бы в моей жизни это не получается внедрить. По понятным причинам.
Да, это правда.
А по каким? Ну, то есть, а как ты для себя эти причины?
Ну, как бы. Считается, что, ну, как бы, DevOps у нас отнюдь не там про скриптики автоматизации, это скорее про agile, да. А DevOps про то, что у нас и разработка, и сопровождение, суть есть одна команда, и они работают в тесном контакте друг с другом.
Не-не, да, это я не сомневаюсь, что ты... Нет, я...
Вот,
неправильный вопрос задал, наверное.
Я тебе сейчас все приведу, я просто... Как это сейчас?
Окей.
Карнет, поцелуйте меня в затылок. Старый анекдот. Вот. Вот.
Почему, когда речь зашла про пайплайны, мужики резко начали целоваться?
Подожди, у нас настоящая мужская арийская любовь. Никакого вот этого гейства.
Только пайплайны. Да.
Вот.
Ну,
вот.
Да, собственно.
Да. И я долго для себя не мог решить это. И на прошлой работе я для себя не мог решить, если у меня не получается выстроить вот этот процесс, как рекомендуют отцы-основатели. Потому что, ну, получается, что в современном энтерпрайзе DevOps есть не член команды, а есть некая внешняя сервисная сущность, которая что-то должна делать и как-то на своем месте должна пытаться привести мир к какой-то гармонии. Я наконец-то... Я долго думал, и в этом году наконец-то для меня дошла и правильная формулировка своего места вот в этом процессе интерпрайзном, и, наконец-то, модель поведения, которая позволяет реально помогать командам. То есть я нифига не девопс, я не инженер автоматизации, я технический психотерапевт.
Блин, да, это в этом это что-то правда. Есть, да.
Вот, да, то есть команда, команда к тебе приходит с какой-то болью, и ты как, ну, как бы, если кто ходил к, ну, на терапию, то есть тебя, ты приходишь с каким-то своим поведением, с какими-то ситуациями, где тебя бомбит, там, тебя какие-то эмоции лезут, а команда лезет какие-то их технические боли, там. Надо быстрее выкатываться, надо что-то тестировать, надо что-то собирать, как это все в кучу. Вот, и ты им вот набором своих практик либо помогаешь уменьшить или устранить эту боль, либо объясняешь, что как бы нужно менять поведение целиком. Ну, бывает это.
Да, ты как последний оплот, как дамба, да, собственно, которая выдерживает все эти... Ну, я не про тебя говорю, я говорю именно про абстрактную сущность DevOps в Enterprise. Я, кстати, вот по себе это заметил, что действительно есть вот эта дамба, которая сдерживает вот эти нечистоты, которые, которые, если бы ее не было бы, они бы весь этот хаос, соответственно, который образовывается, соответственно, в команде, там, в отделе там, менеджмента там, и так далее, соответственно, оно бы выливалось, все эти хаотичные процессы выливались бы как раз дальше уже непосредственно.
Все-таки ты ответил не на мой вопрос. Мой вопрос был такой, примерно, сейчас я еще раз повторю. Как ты думаешь, почему как бы вот внедрять вот это не получается?
Ну,
вот
потому
то, что как
что...
бы написали.
Ну, потому
я
что...
просто хочу поднять нашу дискуссию чуть, вот, чуть-чуть выше. На
да, я понимаю, о чем ты. Сейчас я попробую это сформулировать, потому что все-таки в моем представлении эти ребята больше писали про стартапы, нежели про крупный застоявшийся кровавый энтерпрайз, которым является современный весь финтех чуть менее чем полностью. По крайней мере, и там, где я работал, и в силу там, особенностей менеджмента и принятия решений, выходит вот так. И но... тебе нужно учиться вот, выживать в этих условиях и все равно выполнять...
Да, это другой момент.
А я понимаю, о чем говорит Андрей. А я понимаю, о чем он говорит. Потому что в определенном смысле, да, то есть тут... Ой, блин, такая тяжелая тема на самом деле. Потому что я понимаю, о чем говорит Саша, и о чем говорит Андрей, пытается, скажем так,
Я прекрасно спросить. Понимаю, да, что прекрасно понимаю, о чем говорит Саша, поэтому я пытаюсь направить вот чтобы как бы вот какой-то.
А я к чему?
Вот видение, свое чувство, то есть, вот как-то.
Да. Я к чему, собственно, на самом-то деле, что в Enterprise, что. Пожалуйста, мне стартап, да. Вот что Enterprise, что стартап, на самом деле используют те же самые паттерны разработки.
Совсем. Вот сейчас я вот то, что объяснил Саша, это классический ITIL, классический сервисный подход, который известен, в инженерии он известен с середины 80-х, даже с начала 80-х. В софтварную разработку это, наверное, пришло где-то... Ну, еще раз, да, надо понимать, сейчас уж не бейте меня сильно, как бы я сейчас немножко скрепы пошатаю. Просто Россия в плане подходов к IT, вообще как бы к управленческих каких-то техник, отстает от мира лет примерно на 10-15.
В этом для кого нету тоже какой-то rocket science.
Нет, я просто не хочу никого обидеть, это мое наблюдение, может быть неправильное, а так может быть правильное, никто не знает.
Ну и лично я с ним согласен.
С этим мнением. Смотри. Раз ты уж так прям соскочил с формулирования, я тебе примерно скажу, почему как бы у тебя не получается имплементировать вот этот вот классический DevOps. Потому что классический, а вообще...
Хоть какой-то DevOps.
Хоть какой-то DevOps именно как approach, да, как подход. Это заключается в чем? Что, во-первых, он должен начинаться с головы. Понимаешь, ты не являешься владельцем бюджета, и ровно поэтому, увы и ах, к сожалению, вот большая часть энтерпрайзного IT всего во всем мире, большого вот там... больших гигантов, не считая конкретные IT-компании, которые на самом деле сейчас там владеют миром, так, по сути. Ну, то есть это Google, Facebook, вот эти вот ребята все.
И Apple еще.
Apple, конечно, тоже. Apple, Amazon, их там ну,
не фатально много, так, чтобы, ну, сказать так.
Достаточно, вот. Да, достаточно для того, чтобы эту систему уже называть централизованной. Вот, да, вот кроме этих ребят. Все остальные, они, у них менеджмент любого IT, бюджетом, да, вот этого всего, да, ну, кроме стартапов, а именно вот там какие-то, им управляет финансовый директор. И это большая проблема, это фундаментальная проблема. Это выражается в то, что на самом деле для большинства вот этих компаний, вот, ну, то есть мир меняется, и он изменится там в какой-то момент. Да, там Тинькофф в России меняет этот мир. Да, очень важно понимать, что, ну, вот финансовый директор, он не будет никак, именно вот классический CFO, да, он никогда, у меня в стартапе, в моем стартапе, в маленьком, та же самая беда. Поэтому, как, ну, это отдельная история, не для подкаста, но тем не менее, такая же беда. Вот когда финансовый директор управляет IT, IT будет всегда, я говорю про IT именно в широком смысле, не про принтеры там и вот это все, а про то, что в современном мире на самом деле IT должно создавать прибавочную стоимость к продукту, то есть это часть продукта. Но пока этим управляет не продукт, а финансовый директор, который распределяет бюджеты там
где-то. IT денег не зарабатывает, идите в жопу.
IT будет, да, IT это статья расходов, и это проблема, и поэтому никогда там не получится сделать никакой DevOps, пока вот эта парадигма не поменяется сверху. Потому что, ну, то есть это очень сложное, да, понимание,
не
и особенно из-за того, что,
Андрей,
Россия, это сложное для менеджмента понимание. Ты не смотри, и причем там не дураки сидят. Они, может быть, даже понимают, но им тоже это тяжело.
Напоминает
изменить
советскую власть чуть-чуть.
Любую власть. Любая, да, это, да, не, да, только про Россию, ну, да, не только про Россию, в Америках то же самое, в Европе то же самое.
Да, есть, возник, там, есть некий
какой-нибудь концерт Volkswagen, например, там то же самое все.
Есть некая сущность, да, которая,
вот,
занимается IT распределением ресурсов.
Это статья расходов. Да. Нет, и IT для нее это статья расходов. Это, вот, да, продажи, вот, это статья доходов. А IT это статья расходов. И в этом проблема. То есть,
Это вот то, что я сейчас приведу очень простой пример, чтобы сейчас нам не растекаться мыслью по древу и тронуться уже в это. На моей позапрошлой работе как раз было вот такое отношение. И несмотря на то, что мы держали вот эту стабильность Mission Critical системы, которая, ой, прости господи, она была кривая чуть менее, чем полностью, вот, нам явным текстом открыто говорили, IT денег не зарабатывает, поэтому вот вы будете сидеть вот в этой дыре, вот так, как вы будете сидеть. И никаких там глобальных улучшений у вас не предвидится по этому поводу. На что мы говорили, мы сейчас встанем и уйдем, и пусть оно, там ваши продажники как хотят, так и зарабатывают на легшей системе. Но ни до кого вот не получилось донести эту простую мысль.
Конечно, потому что как бы вот любая DevOps-трансформация, да, Digital, ну не DevOps, там Digital, давайте чуть повыше возьмем. Там, DevOps, частный случай, там приложение в один какой-то кусочек. Но вот если вот взять все это вместе, то совершенно очевидно, что, ну, вот в современном мире, вот если посмотреть там на то, как развиваются те, кто развивается чуть побыстрее, да, мы все-таки там до сих пор копируем какие-то вещи, ну, именно вот в российском. Я очень плохо разбираюсь в российском IT, может быть, там где-то не так, и уже там есть места, где все хорошо, может быть, там уже там вертолеты по Agile собираются, я не знаю. Вот, но я хочу именно сказать, что вот этот момент очень важный, что он должен идти сверху, и IT должно стать частью прибавочной стоимости. То есть вот пока именно, неважно, как оно есть по факту на самом деле, или, да, там в головах у сотрудников или еще где-то, важно, как оно вот видится сверху. А сверху очень просто, там вот, ну, где есть прибавочная стоимость, как говорил Маркс в начале прошлого века, вот это как бы то место, где, куда нужно прикладывать усилия.
Окей, давайте.
Да, вот и пока. Вот, да. На этом,
да,
можно,
да, извини,
закончить и перейти к новой,
да,
теме. Нет, а я все закончил, да, да, все нормально.
Тут у нас, ну, что, 34 минуты, классика. Сейчас мы двинемся к темам. Так.
Да.
Жень, а давай ты на правах гостя бахни первую. Какую тебе нравится?
Да. Первую.
Нет, не по номеру первую, а в целом какую-то тему, которая тебе будет.
Первую тему, которую мы обсудим.
О, давайте мы обсудим Windows XP.
20 лет, старушки.
20 лет, между прочим. Да.
На следующий год ей в Штатах наливать будут.
Ей уже два года, ее уже два года можно как взрослую, во-первых.
Да-да-да. Ну что?
Да, через год можно уже бухать.
Ну что, у меня с Windows XP, собственно, история-то началась. Сколько мне было? Мне было... Ой, я не помню.
Это была первая моя винда.
У меня то же самое. Первая винда. Windows XP.
Да. Home Edition, я еще помню этот чудесный, почти лицензионный диск.
Блин, у меня первая винда была Windows 3.1 for Work Groups. Вот.
Ну, мы уже поняли, что ты суперстар.
Да, да, да. Скажите, а ее еще где-то эксплуатируют?
Банкоматы, да. Embedded, куча embedded систем, да.
В смысле, XP, конечно, 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 да.
Куча всякого имбидита, это вот оно.
А поддержка?
Зверь CD.
Зверь DVD, да.
Сборка от Палыча, да?
Нет, там на самом деле были еще там такие диски, как Реаниматор, вот это Golden Soft.
Реаниматор, это у меня была прямо моя палочка-выручалочка в те темные времена, когда я занимался вот этим подчинением примусов на дому. В моей жизни был такой.
Да, кто бы мог подумать, Windows XP исполняется 20 лет.
20 лет, да. Я помню ее от самого начала, да, ее самого заката, который еще не наступил.
Я помню, как мы пытались на нее перейти, в школе ее пытались сгромоздить на компоящик, на котором до этого крутилась то ли 98-я, то ли чуть ли не 95-я.
Ну, надо заметить, коллеги, вот, честно говоря, вот там, но Win XP реально, вот я как на правах это подметающего песочек, вот тут стою у камина как раз и подметаю. А, это был реально прорыв.
Ну, соглашусь.
Вот. Это был максимальный прорыв. А, вот в этот момент стало, ну, то есть, как бы, да, была, как бы, на самом деле, была там менее популярная штука, которая называлась Windows 2000, да, которая на... Ну, она не была особо... Ну, то есть, вот она для консьюмеров, для конечных пользователей, ну, никаким образом не... Ну, не была популярна. И там мало
что... Ну, потому что она, хотя, что внешне, деле... что по user experience... То есть, в чем... Можно здесь влезу чуть-чуть? Извини, что-то я...
Ну, влезаю,
да. В чем была прелесть XP-шки? Они в одной кучке очень удачно объединили и технологии, и внешние изменения для конечного юзвера. Вот. Чего не было в двухтоннике. Двухтонник был все той же 98-й, просто такой более прилизанный, чисто внешне.
Ну, нет, нет. Мне кажется, нет. Кажется,
я работаю...
Не так. Конечно, они от 98-й очень сильно отличались. Нет, вот, там, в плане вообще всего.
Нет, она по внутреннему устройству, да, по каким-то новым фичам, да, но вот какое-то вот непроходящее ощущение вот этой 98-й, оно было. А с Хрюнделем была именно история, что они выкатили вот это вот новое оформление свое.
Вот я его отключал всегда и оставлял вот это вот классическое, как было в Win 2000.
Ну, я когда подрос...
А XP вышло, на самом деле, да, реально, это же правда, вышло в 2001 году.
Да, 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 да. Мне было 12 или 13 году. Лет. Нет, она вышла в 11 еще лет, а поставил ее в 13-14.
Большая часть компьютеров ее еще не поддерживала, и там был еще этот Windows Millennium, это который клон 98-го, просто с расширенным набором драйверов, которые между собой все время конфликтовали.
Линолеум.
Все да, так, да.
Да.
Вот. А был как раз вот был Windows 2000, который действительно использовал интишный кернел. Ну, то есть была
ядро
вообще
NT?
Была фундаментально. Да, да, интишный кернел. Была, вот сейчас я вам расскажу, кто не знает. Вот был там Windows 3.1 там когда-то, потом вышла 95-я винда, которая была прорывом именно с точки зрения user experience. Но это был максимальный прорыв на тот момент. И плюс она еще и поддерживала там какие-то сетевые фичи, там уже был Internet Explorer, которым уже люди как-то пользовались. Я вот выходил с такого компьютера в интернет.
Шестая версия, ну, по-моему, да?
Нет, шестая как раз с Хрюнгелем пришла.
Шестая это в XP была, да, и то с сервис-паком каким-то. Нет, там была там типа вторая версия, там что-то такое. Встроенный, ну то есть вот этот, примерно это называлось проводник, вы не поверите. Вот, который потом продолжал использоваться как браузер для файловой системы, и там вот нам папочки вот это все показывал. Но на самом деле это была типа одна и та же программа. Ну, там сложно было. Вот. А, да, вышел 95-й, который на самом деле вот он нес за собой великий, очень крутой user experience, да, но при этом это все равно была надстройка над DOS-ом. Вот, они там реализовали, конечно, как-то костыльно многозадачность. Ну, то есть, да, понятно, в DOS ты только одну программу запускаешь, а тут ты мог несколько программ запустить и как переключиться через них, между ними, да, это, ну, вот так была такая фича.
Так и Windows сервер как раз был построен, соответственно.
Нет, а Windows сервер был другой, но он как бы вот был в те же времена, вышел, да. Вот именно 95-й винды, вышел NT сервер 3, вот им уже люди начали пользоваться местами вместо Novella, и Windows NT for Workgroups. Соответственно, это клиентская фигня. Клиентская история, которая как раз поддерживала там какие-то, очень хорошо поддерживала там всякие сетевые протоколы, там уже появились вот это вот, ну, Active Directory, да, ну, то есть, блин, как она там тогда называлась, я уже не помню.
Она так и называлась.
Она, по-моему, всю жизнь так и называлась, да.
А может быть, да, наверное, да.
Она так и называлась. И она и с тех пор она не меняется.
Там появился... Ну, а так никто, на самом деле, ничего лучше-то и не написал. Вот, там появились всякие очень крутые сетевые штуки. Там, например, ну, появился сам по себе вот этот вот сервер EIS. Internet Information Service. Это вот в NT-сервере это уже было встроено. Там появился... ISO-сервер как продукт отдельный, это фаервол, да, фаервол и роутинг, и вот все вот это вот. И вот это была, и была единственная проблема вот этой самой NT, что вот эти старые DOS-овские программы, которые там вокруг DOS-ера, они на этом кернеле вообще ни хрена не запускались. А кернел DOS расширить, ну, невозможно было, потому что...
Ну, это натягивание совы на глобус уже было.
Ну, конечно, да. То есть они писали слой совместимости с DOS-ом просто отдельно. То есть это как бы нельзя было переписать DOS. Можно было только эмулятор DOS-а написать, который вот там встраивался. Вот. И вот так вот оно все развивалось. И вот было ровно вот это шло две ветки. Windows NT, на которой там люди работали в мире, который постепенно там своим маркетингом и своим всем вытеснял там в такие штуки крутые, как типа Novel Netware, и вот и все вот это. У них там, кстати, тоже был свой домен-контроллер, своя какая-то еще там магия. Ну, в общем, суть не, речь не об этом.
Но она и у Apple была.
И...
Вот.
Да, там был еще, да, там всякие...
MacOS сервер, да.
У Apple были. Я просто про них значительно меньше знаю, вот.
Да.
А это я прям наблюдал воочию, да, я никогда в типографиях просто не работал, ну, и поэтому сложно там про старые маки что-то говорить. Ну и вот, а именно дальше было вот чем, собственно, в чем вся... И вот эти вот две ветки развивались, и XP, и вот это вот... Ну, точнее, вот NT и 95-я винда. Потом была 98-я, вышел NT 4.0. И вот потом, вот NT 4.0, потом NT 4.5, который был на самом деле Windows... А, NT 5, по-моему, был. Да, NT 5, может быть, я путаю цифры, но как бы не очень важно. В 2000 году вот вышел этот сервер, и дальше вышла... И все равно был там Windows Millennium, Windows 98, и вот потом вышел XP, который вот это вот все с точки зрения именно консюмерского использования и объединил. И в этом было, собственно, вот максимальное ноу-хау. То есть вот у консюмеров появилась система одна для того, чтобы там и какие-то игрушечки запускать, и чтобы работать. И это был, конечно, прорыв. И все приложения там, да, их переписали. И Windows XP активно прожила, наверное, там года до, наверное, ну, я не знаю, ну, до 12-го точно. до 2012-го точно она активно встречалась не только в, там, в навсегда устаревших системах, а как
бы... Было требование, нафиг нам ваша семерка, нам нужен хрюндель.
Да, 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 вот да, так да, вот. Да, ну, да. И это была очень крутая, конечно, вещь. Там, конечно, было много дырок, много было пофикшено.
А вот PostFirewall в качестве дефолтного приложения это...
Ну, а вот PostFirewall убил Яндекс, очень жаль. А вот Post очень крутая была компания, и они сделали... Вот, кстати, говорят, что есть на Linux, надо проверить. Вот на Mac есть приложение, которое называется... Little Snitch. Это такой, вот это типа прям вот как Outpost. Очень круто. Я пользуюсь. Я считаю, что это лучшее приложение, которое я купил для Mac. Вот я его там несколько, ну, там, сколько там, лет 7 назад купил на свой Mac за там $50. Вот прошло 7 лет, и они сейчас попросили за новую версию заплатить еще $50, и я прям заплатил их с радостью. Лишь бы ребята развивались и дальше делали такой же классный продукт.
Да, есть, только он называется не Little Snitch, а
Open Snitch. Я слышал, я его просто не пробовал.
Да.
Я его просто не пробовал. Вот есть Open Snitch под Linux. Я не знаю, как он там работает. Ну, надо посмотреть, вот. Ну, именно конкретику, поэтому я не говорю, что это. А вот если что-то такое на винду, я вообще не знаю. Вот раньше был Outpost. Его купил Яндекс в какой-то момент и закрыл.
Ну, господи. Если уж такой ностальгии ударяться, то резаные свиньи и Касперского и вот туда.
Нет, ну Касперский был, нет, он же никогда ничего локального, он все, как бы, всегда всю телеметрию отправлял к себе, это как бы уже... Хотя я помню Касперский под DOS, вы не поверите. Доктор Веб, лаборатория Данилова. Кстати, лаборатория Данилова жила на соседнем этаже со старым Яндексом в Институте математики имени Стеклова. Это на Ленинском проспекте, на улице, да, улице Вавилова, дом 40, Институт математики имени Стеклова. Вот так вот. Я, кстати, не знаю, как там доктор Вапта жив вообще хоть как-нибудь?
Ну, какое-то время назад он еще был под Android, сейчас я его вообще вокруг себя не вижу.
Да, это правда.
Это правда, да и на только... самом деле как-то винда у меня дошла до того состояния, что антивир мне и не нужен на ней.
А он мне никогда не был нужен.
А почему, кстати?
Что?
А зачем?
При наличии головного мозга на винде сейчас антивир не нужен. Она прекрасно живет без него.
Да он, ты не поверишь, это 20 лет назад тоже нафиг не нужен был, если ты... не лазишь по скам-ссылкам и по какому-то там вот, ну, странному изнаночному интернету, там не кликаешь по баннерам с порнухой и вот прочим вот всем вот этим, то ты вполне себе on the safe side. Ну, то есть вот если ты не щелкаешь на ссылку, где написано без регистрации смс, ну, 20 лет назад, то, в общем-то, как бы у тебя все и так нормально. Ну, то есть ты очень тяжело. То есть ты должен быть, в противном случае, ты должен быть конкретно целью атаки. А если ты конкретно цель как атаки, да, кого-либо, то никакой антивирус тебе никогда в жизни не поможет.
Ладно, господа, можно я вас тут чуть-чуть это закруглю, потому что у нас тем больше, чем одна. И...
Ну, я думаю, что мы максимально Windows XP обсудили.
Да, 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 да. Потому что просто все остальное, как раз я почему начал с винды, именно с этой темы. Надо обратить внимание, что все остальное у нас про Linux.
Да, но про Linux, и раз уж мы там пошли обсуждать немножко странное, то наконец-то на Apple-овском компе с чипом M1 запустили некое Linux-окружение с гномом. То есть, возможно, скоро еще и Linux будет более лучше поддерживать именно эти чипы.
Да, ну...
А, это последняя тема, ну... Нет, ну так это же ARM, и поэтому... Ну, вообще, как бы известно, что на Mac'е можно было поставить Linux там вообще практически всю дорогу. И вот. У меня не на M1, у меня Mac не на M1, да, вот...
Если я правильно помню наши...
Но на него точно можно поставить Linux.
Если я правильно помню все наши обсуждения, как раз когда вышли вот эти вот M1 ARM-овые машинки, как раз там были какие-то проблемы, связанные с чем-то там закрытым у тепла... честно, не вспомню сейчас уже с чем, что...
Я тоже не помню. Ну,
ну в общем, чуваки строили, строили и смогли.
Я не считаю, что сейчас ARM нужно использовать. Я не считаю, что сейчас вот эти M1 устройства нужно использовать. Apple-овые устройства на M1, что их сейчас можно использовать.
В профессиональной деятельности, конечно, нет.
Потому что есть... Ну, у меня Mac — это рабочий инструмент. Для игрушек у меня есть компьютер с Windows, и он отлично запускает Steam.
Да.
Epic Game Store и любую другую...
Да, Battle.net.
Ерунду, которую я хочу. Я более того скажу, кстати, вот я чуть-чуть к Винде вернусь именно. Это было тоже... Ну, то есть вот... Я вот на заре того, как вышло Windows 7, то есть это был, наверное, там какой-то там 2006, да, год вроде, 2007, ну, короче, вот где-то в тех краях. Я пошел, честно, купил себе винду, прям вот за деньги.
Седьмую?
Ну, я, конечно, да. Я, конечно, как это сказать, скрыжопил. Вот, купил OEM-версию, которая вроде как, ну, такая условная лицензия.
Практически лицензионная винда.
Нет, ну то есть нет, ну у меня мой персональный ключ, как бы, да, у меня была возможность ее официально купить, как, ну как сборщик он там какого-то железа. Да, поэтому она там стоила на тот момент не $100 мне, по-моему, а 30, по-моему, или $40, ну короче. Короче, тогда это было что-то в районе там меньше, чем 1000 рублей. Вот. И вот с тех пор вот этот вот компьютер, он уже пережил, вот эта винда, точнее, компьютер не пережил. Вот. Или этот корпус пережил с этой виндой, он пережил апгрейд на восьмерку, два раза смену железа, апгрейд на десятку, которая там сейчас вот тоже там как-то апгрейдится. Вот, ну, как бы, и все это из коробки. Но, правда, надо сказать, что кроме Стима там больше особо ничего и нету. Ну.
Ждем апгрейда на 11-ю.
Нет, там есть Steam и Firefox. Для этого мне нужно немножко чуть-чуть в Россию вернуться, да, и посмотреть, что там. Но да, ждем.
Да, 11-я, говорят, будет прорывная, да. Ну, как минимум, они пытаются интегрировать уже очень много кусков Linux Kernel, соответственно, винду. Вот, пытаются сделать какое-то подобие MacOS.
Надо сказать, что они писали сервис for Unix, ну, то есть там этих попыток.
Да.
Было вообще немало, да, на моей памяти.
Да, изначально штука, же ядро NT предполагалось, как и мультиядерная история.
Но им не дали POSIX сделать. Там поддержка POSIX. Ну,
а Temptation?
Ну, точнее так, не то, что им не дали. Им сказали, ну вы там вы хотите поддержку POSIX, открывайте код. Вот, поэтому там все. Вот
ну, это. Может быть, сейчас с новым отношением мелкомягких к open source, оно может быть. Давайте вернемся чуть-чуть к APL1. К M1.
Давай.
Потому что там как раз. Вот, я немножко так пробежался глазами по статье. Там как раз есть проблема, что вызовы идут через некий RPC. Через чип, с которым есть RPC интерфейс. И вот нужно было его зареверсить, и чуваки как раз вот это смогли сделать. Что и позволило им запустить их Linux-окружение.
Но мы же все понимаем, да, что это с точки зрения security, это прям максимальный антипаттер.
Ну, то есть APU надо напрячься в этот момент, наверное.
Ну, примерно так, да.
Уф, блин, есть у нас...
Ну, то есть так, в принципе, ну, то есть как бы вот там вот эти вот старые пердуны академические вот говорят, что так нельзя дизайнить. Это прям небезопасно.
Я каждый раз, когда что-нибудь такое смотрю, когда на чем-нибудь таком изначально они приспособленно запускают Linux, мне вспоминается это ирония судьбы. Каждый год мы с друзьями ходим в баню. Так и здесь. Каждый год мы с друзьями берем какую-нибудь новую срань и запускаем на ней Linux.
А, ну так это нормальная штука. Мы вот там когда-то на заре там 2000-х там была история, ну, не, уже не заря, уже был там, наверное, там, 2006 год, там, ну, вот что-то такое. Был такой очень популярный нишевый телефон, который назывался Nokia 900, такой коммуникатор. Он был на ARM, что характерно.
На Debian потом...
И там был Debian, все так, все так. И мы на нем сделали кластер, который отображал, ну, отображал кусочки лога того, что вот прямо сейчас ищут в Яндексе. Нет, транслировалось прямо с этих телефонов на скрины, которые были по офису развешаны.
И сколько да. у вас телефонов вот там так. было в кучу завязано?
Четыре телефона, ты не поверишь.
Не слабо.
А что за Саша Линукс, коллеги? Простите, что я прерываю вас.
Какая-то очередная сборка какого-то очередного Линукса, господи.
Видимо, Дебиана.
Maybe. Тысячи их, имеем легион.
Булсай,
не Балдженос и сейчас ладно.
Да, причем... Так, а в каком состоянии... Давайте обсудим Debian. Мне так очень интересно. Он жив?
Ну, а что? Ян умер. Ян, который... Вот,
да. Ян Мёрдок.
Ты же знаешь, да?
Да, конечно.
Да, Ян Мёрдок. Вот. Он застрелился, говорят.
Что-то как-то я упустил эту историю. Ну, ладно.
2 года назад.
Да, да, да. И на...
Ну, вообще, название Debian, это типа его первая жена Дебби, и вот он, и он Ян. Вот такой вот.
Увлекательный товарищ.
Да, да, да.
Да, а так, нет, ну а что, Debian, в Debian спонсирует Ubuntu, как в открытый, как бы, проект. Вот, вот, и все, ну, конечно, он живее всех живых, его Google еще тоже поддерживает, и большая часть, а вот если брать Google Cloud, то большая часть рекомендованных всяких штук от Google на Debian.
Именно на Debian, то есть Google Cloud и так далее, там подобное, все интегрировано с Debian.
Ну, там, да, они как базовый имидж используют Debian. Понятно, что Google там все что угодно, как угодно допиливает, но именно как базу, вот, ну, например, ты захочешь там разворачивать Hadoop какой-нибудь, а менеджер, да, это называется Data Proc Service. Вот, он будет там базово тебе предлагать Ubuntu или Debian. Ну, то есть, как бы, первое, что там будет, это будет Debian, потом Ubuntu, потом CentOS. И они примерно в такой же очередности там обновления выходят.
И, скорее всего, в ближайшее время CentOS оттуда еще и исчезнет, силу ее новый релизный...
Очень похоже. Нет, ну а что, CentOS купил IBM, ну все понятно. Там какой-то уже пацаны новые запилили, новый.
Ой, а пацаны их столько новых запилили? Вот меня всегда прикалываешь.
Не-не, там нормальный только один.
Ну, да, это всегда меня так радовало, в кавычках, что вот где-нибудь кто-нибудь, простите, пернет, а куча хомячков уже с ведрами несется, у каждого еще свое ведро.
У меня есть какая-то внутренняя несовместимость с тем, как CentOS дизайнен, ну, именно с точки зрения управления.
Не знаю,
ну, то есть мне не нравится... Ну, это просто абсолютная субъективщина, это ничего не имеет общего с реальностью, да. Ну, мне не нравится там, мне не нравится RPM, мне не нравится то, что, чтобы собрать RPM, нужно все напихать в один файл. Ну, то есть это какое-то, ну, не знаю, меня,
я вроде этим всем не занимаюсь, я вроде как обычный простой пользователь всего этого безобразия, но у меня тоже какая-то внутренняя несовместимость с RPM-based вообще дистрибутивами. Если у меня будет...
Ну, нет, ну они все, это все же Red Hat, ну, то есть как бы...
Неважно, нет, ну я понимаю, о чем ты...
Сьюз, может быть, но...
Я просто о том, что если бы у меня...
Ну, вот устройство сетевых... Был, там... Сетевых скриптов, там, вот это все. Ну, как-то вот, ну, прям все плохо. Я там на заре, там, когда я жил на Linux, я жил прямо, реально активно жил на... Именно вот как на десктопе, я жил на... Полгода я жил на Ubuntu, потом ее сносил там, и ставил новую Fedora. Вот ставил Fedora и жил на Fedora еще полгода. Потом ее сносил, ставил новую, как бы.
Ubuntu.
Ну, ровно так, да. Ну, то есть, вот у них как раз там оно там раз в полгода там что-то менялось. И вот Red Hat, ну прям, ну, мне, лично мне, он как бы хорошая система, стабильная. Но мне прям, ну вот. Ну, мне просто не
какая-то
нравится.
Она субъективно неправильная. Вот я вот так, наверное.
Да, да, да. Вот эти вот сетевые скрипты, там, которые вот устроены, этот Yum, который вроде как он идеологически, он даже вроде лучше, чем APT построен. Ну, на тот момент был, когда, ну, в смысле, именно самого апт-гета. Да, то есть там не было проблем с блокировками, которые там на Ubuntu, там, на Debian,
не надо, встречаются. Не спать еще сегодня.
Ну, как бы, но все равно, как вот как-то, как-то он был отвратителен. Вот. Сложно. Я не могу формализовать.
Я согласен. Я согласен. Абсолютно согласен, да. Согласен абсолютно. И... Так давайте обсудим.
Причем я вот по-честному хорошо, вот я хорошо знаю, я понимаю, как там, что делается, как там все это, ну... Ну, не могу. Ну, вот, просто...
Бейте
вот,
палкой, дайте яду.
Вот, ну, просто... Ну, простите, ну, просто не встает вообще никак. Ну, то есть, вот, прям...
Да. Причем все понимают, а что вы не... Как собаки, это, все понимают, сказать.
Просто, да, просто не стоит. Ну, как...
Подождите, а как же... А мы забыли про Суси.
А что, Сьюси сделала крутой продукт в свое время, который назывался OpenSUSE Build Service.
Да.
Я имел честь как бы сделать несколько инсталляций его в России в том числе. Их, правда, уже, по-моему, все выпилили.
Да,
которые
да,
реально да. собирали дистрибутив ну, такого кастомного Debian со всем отслеживанием зависимостей. И пользовался я им только потому, что я не осилил поставить ланчпад.
Ланчпад это же каноникалская его... какая-то эта срань.
Да. Ну, это то же самое. Ну, то есть, смотри, там, условно, у CentOS и Fedora есть коджи. Вот. У Ubuntu это ланчпад. У Debian был свой, я забыл, как он называется, но там прям вообще хардкор на перле. Да, блин, не догадываюсь.
Слушай, а ланчпад этот жив до сих пор? Его не заменили, простите господи, Дженкинсом?
Живее всех живых. Нет, ну, ланчпад огромный. Там же все хостятся на ланчпаде, все паблик-репозитории. Ну, ты можешь пойти, сам себе сделать репозиторий.
И это мне даже ничего не будет
стоить. Debian пакетов. И это будет ланчпад, да, это ничего не будет стоить.
Надо сделать.
Это называется... ППА, персонал, там что-то про персонал, ну, там package. Ну, короче, ППА репозитория, да. Да, вот что-то такое. Да, ты можешь, там есть issue tracker, там они тебе дают даже возможность на их мощностях это все собирать.
Явку.
Но это мы можем в, это, сейчас Вова тоже освободится, он придет нам это, за это пояснить. У нас есть агент из Canonical, мой друг хороший по совместительству. Вот.
Да, и по совместительству он один из ведущих этого.
И один из ведущих подкаста, да, вот. Он придет пояснить за ланчпад по хардкору.
Так, а SUSE Linux Enterprise Server-то развивается до сих пор? Я думал, честно говоря, что он умер.
А знаете, почему он развивается? Там в какой-то момент немецкое правительство, это же немецкий дистрибутив, да?
Да.
И немецкое правительство в какой-то момент решило попробовать, ну, то есть, как бы оно решило влиться в ряды тех, кто считает, что винде капец. Это был где-то тоже середина 2000-х годов.
Ну, когда Виста вышла.
И, да, нет, там идея была такая, что весь, ну, вот в Германии там есть земли, есть там отдельные какие-то специализированные места, например, портовый город Гамбург, который вообще сам по себе это какая-то отдельная сущность в Германии, там практически как вот там с отдельными законами, там совсем отдельным, с отдельными налогами и совсем вот этим. И они решили, вот окей, мы на Гамбурге проэкспериментируем, как бы нам сделать винде капец. И переведем весь Гамбург...
Даже не Мюнхен, на... Мюнхен же всегда фигурировал.
Нет.
Гамбург.
Ладно, значит,
что-то... Это история конкретно точно про Гамбург. Я ее прям досконально изучал, ну, довольно давно. Вот, что мы переведем все на открытое, то есть все документы на, в Poppin Office, все, что у нас есть на в Poppin SUSE, вот, и все вот это вот. Короче, чуваки реально...
Заморочились.
Ну, денег, заморочились, не то слово, денег распилили там просто бесконечности, где-то в 2017 году они сказали, мы не в силах.
Человеческая тупость, ну, короче, вот. Они не могут Linux.
Нет, с этим нет проблем. У них возникло бесконечное количество проблем с тем, что весь остальной мир, он живет все-таки в винде.
Это да, это вечная проблема.
И вот этому всему документообороту ему нужно... Ну, то есть, как бы, вот все там презентажки, Excel-ки и все вот это вот нужно все время поддерживать то, что там пишет Microsoft, а они просто тупо не успевали.
Ну, наверное, в текущих реалиях.
Ну, то есть присылают спредшит, а они его не могут прочитать. И они так и не смогли это никак убедить.
Ну, мне кажется, вот...
Ну, то есть это вот один из аспектов, там еще были несколько аспектов, но вот это вот был самый больной, что как бы, вот, ну никак, то есть они прям писали там какие-то кодеки, конвертеры, потом Microsoft менял свой этот формат.
DocX появился же, новые, да, даже примерно.
Новые конвертеры, новые эти чтения этих XML как-то. Нет, ну, кстати, к слову сказать, Google тоже не справился с этой задачей. Если вы попробуете импортнуть в Google Doc какой-нибудь...
Разухабистый Excel, то более... у вас будет
боль. Да, Excel-то ладно, там про Excel мы даже не говорим. Какой-нибудь там, ну, просто с там, ну, с хорошо размеченный там, с форматированием, с квант-титулами, там, со всей вот этой вот балалайкой.
Угу. Word-овский файл.
С отступами, да, Word-документ в Google Doc, то там тоже все пойдет по...
известному месту.
Женской половой пилотке.
Да, именно так.
Заметь, Саш, я максимально, кстати, вот...
Да и молодец, я прямо сижу и тебе аплодирую разными.
Так вот, слушатели дорогие, собственно, так вот релиз Debian 11 релизнулся, Bullseye.
На прошлой неделе, да.
На прошлой неделе, да.
Господи, объясни, а зачем до сих пор разрабатывают первые? Вот смотрю, обновились там GCC 10 версии, LVM, Silang, понятно, 11.
А как же, очень много библиотек Debian-овски на перле.
Вообще на перле очень много всего. Вообще.
Да, до сих пор, да.
Вообще, Саш, я не хочу, конечно, разбивать твое любящее сердце, но примерно года до 2009 весь мир был написан на перле.
Ну, понятно.
Ну, и маленький его кусочек был написан на PHP.
Ну, почему бы сейчас взять и не переписать все на питоне? Ну, такая еретическая мысль.
Саша, не разжигай.
Не разжигай, да.
Не разжигай вот это вот. Не надо вот это вот.
Ну как?
Нет языка хуже питона.
Подожди, а JavaScript?
А Go?
Вреднее. Нет, JavaScript очень крутой концептуальный язык.
Ну, реализационный, извините.
То, как на нем как бы... Нет, он хотя бы подтверждается тем, что на нем написано бесконечное количество фреймворков, а фреймворки писать само по себе довольно сложно. Ну, то есть это как бы сложная задача.
Но ведь и...
JavaScript — это, наверное, первый честный язык, который полностью имплементирует ООП. Но нам сейчас не хватает Олега, вот я прям с ним взорвился от работы этого.
Он бы уничтожал JavaScript.
Я, кстати, думаю, что нифига.
Ну, в общем, надо зазвать Олега. Надо давно его тоже с нами не было.
Согласен.
Ну, а как же Go? Вот.
А он зачем нужен?
Go? Go, во-первых, уже более современный. Ну, Go нужен вместо Java, примерно так, для простых задач.
А почему не Kotlin тогда?
Потому что Kotlin вроде как он не для простых задач. Нет, Golang несет в себе очень много всего сразу. Ну, то есть, как бы, это очень удобно. То есть, если тебе нужно... Ну, условно, вот смотри, у тебя есть какой-нибудь там... Я не знаю... Kubernetes, простите. Вот, и тебе нужно написать там, встроить там в какой-нибудь экспортер метрик. Вот на Go это лучше всего написать, потому что там сразу есть встроенный Marshalling and Marshalling JSON, нормальная поддержка из коробки многозадачности, плюс это встроенный HTTP сервер, и сразу это все компилируется в один бинарник. Вот чтобы то же самое сделать на питоне, тебе нужно там подключить два десятка библиотек. Вот. Многозадачность там так нормально и не заработает. Ну ладно, ты возьмешь Flask какой-нибудь или что-нибудь еще для вот этого всего. Ну, короче. И дальше у тебя будет каждый раз какой-нибудь...
пип-апдейт, и все пошло по вот тому же самому.
Ну, короче, у тебя ты будешь приходить к тому, что как бы, говорит, вы как бы прислали нам говно, а ты будешь говорить, а у меня на машине все работает.
Так это нормально.
В этом... Ну, это нет, конечно.
Подожди, в любом этапе это нормально.
То есть то, что как бы это в нашей реальности, это совершенно не говорит о том, что это нормально. Нет, это, блин, ненормально.
Ну, я понимаю, да, о чем. О чем речь?
Вот. Это прям плохо. А Go как раз эту проблему решает. И причем как бы при этом из-за того, что он компилируется там в единый бинарник со всеми зависимостями, ну, конечно, ты платишь за это место, но в целом, кому важно там, сколько там мегабайт это все занимает?
Подожди, вот докера дрочером, конечно же.
Они свою там Base Ubuntu заменят на Alpine, и все как бы у них хорошо. И дальше они не будут уже заморачиваться. А то, что у тебя там, ну, гошный бинарник занимает там 100 мегабайт, но зато у него все есть сразу, ну, как бы, вот это добро. И писать на этом всем проще, чем на Java, ну, на который тоже можно там таких же результатов достичь. То есть Go отчасти, да, ну, то есть вот отчасти. Это такая вот улучшенная Java для каких-то вот там несложных вещей, не очень сложной там бизнес-логики, там довольно прямой. Понятно, что вот, ну, мы даже и там, например, в моем продукте, да, мы там пишем всякие агрегации и прочую вот штуку для больших данных, мы их пишем там не на Python, не на Go, а на Scala. Потому что просто на Scala этот матан проще писать, ну, объективно. На питоне тоже можно, но вот эта вся как бы эксплуатационная тяжесть поддержки питона со сложными математическими библиотеками, типа там всяких NumPy, SkyPy, вот всего вот этого, она с точки зрения эксплуатации настолько чудовищна, что как бы...
Что нам не... с пражем дружно нам не нужно.
Да, ну я могу, господи, прям камень в огород девопсов кинуть. Вы вот возьмите там Ансима.
Точно.
Ой, не свой. Надо, не надо на ночь.
Поуправляйте нахрен каким-нибудь клаудом.
А зачем клаудом вот управлять из Ansible? Вот сегодня общался с товарищем.
Или Terraform, да, например?
Подожди, нет, каким-нибудь... Нет.
Ну, потому что тебе нужно какие-то простые вещи делать, и для этого тебе не нужно весь стейт описывать Terraform. Вот тебе просто... Тебе нужно просто создать один бакет и одну виртуальную машину.
Подожди.
И навесить к ней
права. А зачем
права?
Мне виртуальная машина, когда, ну, у меня уже давно все в контейнерах, и я просто хелмом в тебе все пишу?
Да не, ну не важно, ну, а вместо где ты контейнер запустишь, ну, тебе тоже нужно же как-то запустить.
Ну, оно уже будет предоставлено, ну, клаудом, as a service.
Нет, но его нужно включить, чтобы как бы он был предоставлен клаудом. Но это даже не очень важно. Даже тебе, окей, я тебе даже скажу так. Вот тебе нужно, окей, бог с ним, там, со своим там ко-ко-ко-контейнером. У тебя есть ко-ко-ко-контейнер, вот, да, но storage-то тебе все равно нужно object какой-то создать. И вот ты пишешь там простой Ansible код с двух как бы модулей. Первый создает storage, второй запускает твой ко-ко-ко-контейнер, вот, конкретно запускает там в каком-нибудь пространстве для запуска этих контейнеров, простите, ко-ко-ко-контейнеров, типа там application, типа там, ну, какой-то, да, там, я не знаю, там, контейнер engine,
Swarm.
Там, ну, лямбда, Swarm. Нет, нет, причем тут Swarm? У тебя же в облаке все.
А, точно, точно, точно.
У тебя там есть лямбда, есть там application as a service в Гугле есть. Ну и, короче, вот в каких-то вот таких environment'ах, да, то, что сейчас модно называть serverless. Так вот, вот фигня, которая запустит этот контейнер, требует у тебя либо HTTP версии 1, вот, а та, которая в этом же облаке поднимет тебе место, куда ты будешь state скидывать, да, там какой-то object storage, там S3 или Google Storage, ну, неважно, требует версии 1.5. И добро пожаловать. Удачи, счастливые отладки.
Минздрав желает вам удачи.
Все так, да.
Окей. Блин, я смотрю, что...
А я хотел, кстати, тему поднять. Мне же не дали тему.
Давай поднимем тему, и, наверное, это будет на сегодня крайнее.
Последнее, да. Я хотел вот про крутые вещи поговорить. И у нас в темах она есть. Это тема номер 3.
А, Nuke Extreme, да, шикарно.
Nuke 11 Extreme. Я на него прям смотрел. Реально. Я прям честно скажу, что я нифига не смотрел на статью на Хабре.
Ну, а как ты ее смотрел? Внимательно... Она здесь закинута именно для того, чтобы мы все дружненько потекли слюной и...
Нет, я очень внимательно, вот они же на самом деле зарелизились прям вот...
Ну, недавно есть, относительно.
На прошлой неделе, там, или на позапрошлой, в конце позапрошлой недели вот где-то. И это, конечно, бомба. И вот я прям хочу эту штуку купить.
Причем мне нравится, у нас... как в режиме отдельной платки такой, так и вот...
Да, да, во-первых, они его уменьшили. Вот. Во-вторых, он стал... Ну, то есть это вот прям реально... Это то, о чем я мечтал. При том, что туда можно еще и полноценную видюху вставить.
Подожди, а куда в него вставляется полноценная видюха? Он же как раз вот в этом корпусе, он вставляется, вот этот PCI-экспресс-слот, к нему цепляется питалово охлаждение, вот это все, и он там живет.
Да, и к нему можно прифигачить там полноценную видеокарту.
Я просто
вот,
на всех случаях не вижу, где оно.
Синяя.
Нет,
синий такой.
Вот в синий как раз он вставляется сам.
Не, синяя это он.
Вот. Рядом есть PCI-экспресс 1. Да. Вот он, да,
вижу. Да. Да. Да, и вот это, конечно, бомбическое.
Слушай, а вот мне интересно, а вот он общается по PCI-экспрессу, да? Это же PCI-экспресс, мне глаза не глючат.
Ну, конечно.
А когда мы, наконец, ждем появления какого-нибудь шасси, который как в блейды ты натыкиваешь там два десятка этих нюков, и они...
Так есть же Orange Box.
А,
Orange Box.
Ну, видите, я
тем... Сейчас, я сейчас кину ссылку, это же вообще...
Вот, и там получается такой супер-друпер-мега-кластер, который лес хорохорит.
У Вовы есть Orange Box. Он как раз из нюков состоит.
Вкуснота. Я вот думаю, если я вдруг решусь компоящик иметь, можешь просто взять такой нюк и все.
Да, exactly, ты его... Сейчас, простите это... за этот, за колхозность, ты его на стяжечках прифигачиваешь к монитору сзади.
Да зачем, у меня это есть 3D-принтер, я уж к нему корпус сделаю по красоте.
И все, и вот и у тебя все это.
И
вот.
Недорого, кстати.
Старый компоящик спокойно превращается в хранилище информации.
Так, я в общий чатик Витой Пары скину.
Да, конечно, пусть все нас водят.
Я его, кстати, замутил, поэтому я не знаю, там были срачи-то какие-нибудь?
Ну, так, немножко.
Вот там уже 24 сообщения новых. А особенно не было, значит. Грибы я вижу. Ой, грибы нормально. А лес какой-то. Очень страшно. Вот наша ссылка. И... Оп!
О, ты какая. Я пошел смотреть, что за тема. Orange Box. Дын-дын-дын. Блок питания. А сколько их туда? Где он в разрезе-то? Ладно, потом почитают. На Ubuntu все как
положено. Сейчас я тебя больше правильный. Вот так вот. Вот еще можно вот так. У Вовы такой дома есть. Туда там 5 или 6 этих нюков засунуто.
Шикарство.
Это реально клауд. Ну, то есть ты можешь туда в Поппинсрак поставить.
И в жопе Netrix тоже.
Все так, да.
Ну, шикарно же. Блин. И оно самое классное, если ты не играешь в игрушки, а я почти не играю в игрушки, оно же... Хотя там можно поставить нормальную видяху, и какой-нибудь там Skyrim-чик попрет со свистом.
Да, к сожалению, только если ты сможешь купить ее сейчас.
А там же есть у нас за это есть новость, что Nvidia пыталась быть хитрее всех, но майнеры были хитрее, чем Nvidia. Единственная новость Droid News за последние не знаю сколько, которая преодолела мой суровый внутренний ценз. О том, что криптомайнеры обошли LCR ограничения.
Вот. Я поэтому все, я спрыгнул уже с ПК гейминга уже очень.
А я уже ушел назад. Из большого секса, да?
Я все, я уже не могу.
А я, кстати, правда, давайте плавно перетечем в после шоу.
Давайте.
А, типа как? Да.
Сейчас это обсудим уже в после шоу, так что это был под.
Да, я просто очень хочу покурить, вот. А для этого мне нужно переключиться на микрофон.
Понятно, так что
другой.
Чтобы у нас тут уже. Не было плохо никому. Это был подкаст «Витая пара» за номером 403. Господи, напомню, что это за HTTP-код? Я что-то, блин, все. Помню только 404.
Forbidden, конечно.
Все, следующий будет 404. Надеюсь, что будет.
Но, кстати, мы продержались 1 час 20 минут.
Это прекрасное время.
Да, Шикарно.
Вот. Так что, парни, спасибо, что пришли. Дорогие слушатели, спасибо, что вы с нами. Ждем ваших предложений, пожеланий и комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.
Всем пока-пока. До скорых встреч.